Здравствуйте, товарищи. Мы с вами на «Авроре», в студии Роман Шахов. Воспитание детей – это одна из главных проблем всего человечества во все времена, а уж за последние лет 30-40 она становится все сложнее и сложнее. Но какие-то процессы идут, может быть, даже и глобальные процессы идут, не всегда они удачные, и тем не менее. Дети – это будущая страна, это будущее человечества и так далее, и тому подобное. Но сложностей на этом пути, безусловно, хватает. И сегодня очень радостно приветствовать у нас в студии здесь, на «Авроре», Ирину Владимировну Волынец. Это уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, но я сейчас полностью назову ее регалии. Помимо того, что уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Семья» и член Общественной палаты РФ 7-го созыва. В общем, все вроде не сбился, а теперь приветствуем гостю. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте. А если мы говорим о регалиях, еще основатель и председатель Национального родительского комитета, это общественное движение, и жена и мама четверых детей. Ну, жена своего супруга, мама наших четверых детей, и, наверное, это главная регалия для меня.
Так, ну, и наверное, я пойду уже. Все, спасибо большое. Все самое главное я уже услышал.
Все секреты раскрыли.
Конечно. Ирина Владимировна, конечно же, вопросов много, и за одну передачу, за один эфир их, конечно, все не обсудить. И тем не менее, начну я, пожалуй, с такого словосочетания, которое у многих вызывает идиосинкразию и аллергию. Но, тем не менее, есть и адепты этого словосочетания, такое понятие, как ювенальная юстиция. Ювенальная юстиция, по крайней мере, в России, она, скажем так, неоднозначно, мягко скажем, да. То, что происходит за рубежом, нас касается, с одной стороны, постольку-поскольку, с другой стороны, это их дела, пусть там делают, что хотят. Вот что происходит с ювенальной юстицией у нас, и самое главное, нужна ли она у нас вот в России, потому что что-то я не помню, чтобы в моем детстве, в советском детстве, была ювенальная юстиция. Может, она была. Ну, как-то худо-бедно, я не говорю, что я вырос прекрасным гражданином, но, по крайней мере, хоть где-то адекватным.
Так вполне вот, замечательный гражданин
так вырос. Вот, Ирина Владимировна, давайте мы об этом обсудим чуть попозже. Спасибо большое. Спасибо большое. Так в итоге, нужна ли нам ювенальная юстиция? Или, если нужна, в каком качестве, в каком контексте у нас в России?
Да, ну для начала давайте определимся с понятиями, да, потому что есть юридическое обоснование, что такое ювенальная юстиция, а есть то, что мы вкладываем, когда говорим об этом, и в том числе в вашем вопросе прозвучала негативная оценка этого явления, потому что у нас, то есть мы считаем под ювенальной юстицией, что это система необоснованного отобрания детей, это называется именно отобрание на языке права, да, не изъятие, ну хотя, если даже говорят кто-то изъятие, суть от этого не меняется, без серьезных причин или вообще без оснований. Эта система вовсю работает на Западе, самая страшная модель ювенальной юстиции – это, пожалуй, Финляндия, Норвегия, когда даже по ложному доносу анонимному забирают детей и в 99% случаев не возвращают их обратно родителям. Кстати, тема ювенальной юстиции и побудила меня заняться общественно-политической деятельностью, когда я работала совершенно в другой сфере, но уже была матерью четверых детей. И сначала мозг отказывался верить в то, что это такое может быть. Казалось, что это какая-то конспирология и страшилки того, как это ужасно все там, и что это невозможно у нас. Но я и узнала об этом всем в связи с тем, что в России это примерно там 11-й год, 12-й год собирались принимать этот закон о ювенальной юстиции, и тогда он так и назывался, прям в шапке, в названии это было написано. И слава богу, что есть общественные деятели, есть неравнодушные люди, родители, которые легли костьми буквально, чтобы этот закон не был принят. И был огромный съезд в Кремлевском Большом дворце в Москве, на который пришел даже Владимир Владимирович лично и пообещал, что у нас в России этого не будет никогда.
Да, я помню это выступление, да. Было такое, еще потом многие это перепощивали, там, комментировали, был такое.
Да, было. И есть такая общественная организация, которая как раз была организатором этого съезда, родительское всероссийское сопротивление. Угу. и до сих пор эта организация работает. Есть и очень много других организаций, которые тщательно контролируют те законы, которые собираются принимать. И стало понятно лоббистам закона о ювенальной юстиции, что не даст родительская общественность российская этот закон принять, что вот люди выйдут на улицу, и эти социальные потрясения никому не нужны. А в то же самое время, вот у нас буквально на днях я давала интервью Дмитрию Юрьевичу Пучкову, который гоблин, и вот он сказал о том, что было бы здорово, если бы у нас было, как в Америке, когда в каждую семью регулярно приходит сотрудник органов опеки, прямо вот по плану, неважно, есть сигналы, нет сигналов, и проверяет, как живет семья, в каких условиях находятся дети, есть ли отдельные комнаты у мальчиков и девочек, потому что вот по их нормативам положено, чтобы дети разных полов жили в разных спальнях, а есть ли у ребенка оборудовано рабочее место, чтобы готовить уроки, а что у них там, простите, в холодильнике. И что этот разговор у нас всплыл в связи с новостью, а новости такие, к сожалению, бывают периодически, когда родители либо своих детей воспитывают в совершенно ненадлежащих условиях, там и антисанитария, и жестокое обращение может быть, кто-то, кто злоупотребляет алкоголем, либо чем-то еще, может детей просто, например, не кормить. Вот, то есть они их не истязают, может быть, не бьют, но дети там зимой могут ходить на улице босиком голые, как вот один из случаев, который мы разбирали. И вот Дмитрий Юрьевич предложил, а давайте вот у нас тоже. Мы не будем дожидаться заявительной основы, когда кто-то сигнализировал о том, что дети находятся в неблагополучии, а будем в плановом порядке всех проверять. А граждане будут добры впускать этих сотрудников органов опеки и демонстрировать, что у них в семье все хорошо. И что мысль его основная такая, что если семье нечего скрывать, если они заботятся о своих детях, если они нормально их воспитывают, то будут добры открыть дверь и всех пустить. А напомним, что у нас в российском праве действует презумпция невиновности, ну, если мы говорим об уголовном праве, и также в отношении семей у нас действует презумпция невиновности либо добросовестности семьи, если не оказано обратное. И ребенок попадает в поле зрения государственных органов, ну, например, в том числе сотрудников органов опеки, в случае, если поступил сигнал от соседей, от учителя в школе, еще от кого-то, кто неравнодушен и кто узнал о том, что у ребенка все в порядке, и тогда органы опеки уже принимают решение, выходят с проверкой в эту семью для того, чтобы этот сигнал отработать. И вот, как показывает практика, не всегда сотрудники органов опеки этот сигнал получили, и в итоге либо трагедия произошла, либо ситуация уже вышла из-под контроля таким образом, что ребенок уже вот, ну, в истощенном состоянии от недоедания. Да, вот в наше время, когда и пособия на детей выплачиваются, только вопрос, пьющие родители на что эти пособия тратят и так далее. Поэтому вопрос на самом деле очень сложный, где та грань между ювенальной юстицией, когда заглядывают в каждый холодильник каждый день и по поводу и без отнимают детей, или же нам нужно также дальше жить и рассматривать эти случаи какого-то жестокого обращения, ненадлежащего абсолютно своих родительских обязанностей, как исключение, полагаясь на то, что все-таки родители любят своих детей, что они добросовестные родители, и которые желают своим детям добра.
Ирина Владимировна, вот тогда такой вопрос.
Вот сразу, мы его ставим, да, сейчас.
Сразу вдогонку, как говорит Дмитрий Юрьевич Пучков, вдогонку скажу. А что касается прав детей, вот то, что вы говорите, и то, о чем вы говорили с Дмитрием Юрьевичем. А вот права детей, хорошо, допустим, ребенок, особенно вы, как многодетная мама, наверняка понимаете, о чем речь. Ребенок, когда вступает в так называемый пубертатный период полового созревания, он становится неадекватным.
Абсолютно. Иногда.
Чаще всего. Причем это не зависит от пола, и я могу сказать, что сам проходил это. Другой вопрос, что все-таки воспитание у нас было, и страна была у нас немножко другая, и, соответственно, немножко другие были отношения к этому. Так вот, сейчас, допустим, бывает такой момент, когда, ну, хочется действительно как-то жестко пресечь глупости, которых хватает, согласитесь, безусловно. И потом ребенок пойдет, грубо говоря, там, я не знаю, в суд или куда-то, или в какую-то общественную организацию.
На горячую линию психолога
позвонить. Меня бьют родители. Родные люди, мама, папа, бабушка, дедушка, неважно. И его начинают защищать. Но это же наши дети. Причем семья нормальная. Там нету алкоголиков, наркоманов вообще. Или вообще люди ведут абсолютно здоровый образ жизни. Но действительно бывает психологический момент. Не унижение, а просто, ну, сказал раз, сказал два. Не понимает, сэр не слышит. И, соответственно, ну, бывают более жесткие меры. Что с этим делать? Тогда родители получаются виновными. И тогда вот наша любимая ювенальная юстиция приходит и забирает ребенка. Это мучение. Вот как с этим быть? Что тогда делать?
Ну, вопрос, в чем виновные родители? Вот смотрите, если у дитятки отнимают телефон, потому что он в час ночи, а ему вставать там, да, в 6-7 утра, если он не понимает по-другому, ну, конечно, не все родители обладают педагогическим талантом, не у всех хватает терпения, конечно, а иногда и времени для того, чтобы ребенка убедить, иногда не остается других вариантов, кроме как отнять. И ребенок действительно может позвонить и на горячую линию психолога.
В истерике, конечно.
Обратиться к уполномоченному по правам ребенка.
Конечно.
Такое бывает. То есть я как уполномоченный также получаю ежегодные детские обращения. И ребенок может в том числе родителей оговорить. Потому что если ребенок скажет, что у меня отнимают телефон, но за это ребенка точно никто не отнимет. А если ребенок расскажет, что родители меня избивают регулярно, да, то тогда...
Хотя это бывает крайне редко. Просто может быть достаточно жестко. Ну, про один раз, ну, там, допустим, один раз в год, к примеру. Но это избивание. То есть,
нет, но
подняли руку.
Но избивать, конечно, детей нельзя. Можно мозги все отбить, правда.
Не знаю, меня избивали, пока не отбили. Не знаю. Ну, я не могу сказать, что избивали, но...
Чуть не сказала, мало били.
Да. И, кстати говоря, я вот чем старше становлюсь, тем больше я понимаю, что, наверное, да, не очень много били. Но ремни бывали, пряжки бывали, все нормально это было. И ничего, как-то к психологу...
А вы своих детей бьете?
Стараюсь, нет. Ну, как, ну, лупил по заднице в детстве раннем. Сейчас-то уже они взрослые, там, конечно, сложнее. Но я не скрываю этого, потому что, ну, действительно, дети такие существа, которые не понимают по... Вот их проблема в том, что они по-человечески не понимают. Нет, кстати говоря, на начальном-то этапе Антон Семенович там тоже был достаточно жесток, просто он потом им предлагал занятия. Их отвлекал от глупостей всяких, и тогда уже это пошло. Но на начальном этапе у Антона Семеновича там было все не так-то просто, на самом деле.
Ну и дети у него были не самые простые.
Конечно.
И мы не будем сравнивать с нашими детьми, которые воспитываются в тепличных условиях. Как бы мы ни ныли, что нам так трудно, и время такое. Не видели мы еще тяжелые времена, к счастью, и дай бог не увидим их никогда. Вопрос очень сложный. То есть остановимся на том, что я искренне так считаю, что детей бить нельзя. И если ребенок позвонил, оговорил уж тем более своих родителей, да, когда там действительно что-то, и ребенок иногда сам хочет, чтобы его спасли, и обращается к тому же самому учителю в школе, как в последнюю инстанцию, вот как недавно вот этот случай, когда ребенок прибежал в торговый центр полуголый, и потому что мать... облила сознательно его кипятком в качестве наказания.
Ну, это уже...
У ребенка на животе проступили волдыри, и он просто, чтобы спасти свою жизнь, был вынужден выбежать. И когда такого ребенка у матери забрали, а мать посадили эту, да, так должно быть. Это не ювенальная юстиция, да, давайте сразу определим.
Это
уголовное дело.
Конечно.
Да, а когда ребенок оговаривает своих родителей, я думаю, что каждый родитель должен до того, как это произошло, превентивно, в принципе, полезно и нужно с детьми разговаривать на разные темы, в том числе и на тему защиты прав. Потому что когда мы сейчас стали рассказывать нашим детям о миллионе прав, мы почему-то забыли об обратной стороне медали, которая называется обязанности.
Вот это ключевое. Может быть, начать-то с обязанности, а потом уже поговорить о правах.
И ответственности. Причем у нас обязанности детей в законе нигде не прописаны. И есть обязанности взрослых как граждан, а дети это тоже граждане, да, это будущие вообще избиратели, это наше будущее.
Если уж мы даем права.
Если мы даем права. Поэтому, говоря об ответственности, ребенку надо сказать, что ты можешь что угодно сказать в отношении своих родителей, но будь готов, милый мой, к тому, что за это ты окажешься в детском доме.
Придется отвечать.
Конечно, по крайней мере, на время может быть проведение каких-то следственных действий и разбирательства. Ну, конечно, если ребенок сказал, что его били, и при этом показал им медосвидетельствование, что у него есть какие-то синяки, за это, конечно, не заберут, но семью поставят на учет. С семьей вообще в идеале, почему семья ставится на учет? Не для того, чтобы забрать детей и семью кошмарить, а для того, чтобы семье помочь максимально ее поддержать в сложной жизненной ситуации посредством тех инструментов, которые есть сегодня у государства в ходе межведомственного взаимодействия разных служб, ведомств, которые работают вот как раз в этой социальной нашей сфере. Это не только органы опеки. Сюда подключается Министерство образования, а в регионах именно образование, а не просвещение. Да? Сюда подключаются комиссии по делам несовершеннолетних. Сюда
Простите, что значит в регионах именно образование, а не просвещение?
Ну, Минпросвещение у нас на федеральном уровне.
А разве оно не распространяется на все?
В регионах у нас Министерство образования. Ну, в подавляющем большинстве, если не во всех.
Ну, что этого еще столько много проблем?
Ну, я думаю, что здесь неважно, как что называется, главное, как работает система. Вот у нас органы опеки, например, подчиняются в разных регионах разным министерствам. Где-то это вынесено вообще как отдельная служба и подчиняется, например, вице-губернатору либо вице-премьеру по социальной политике. Где-то Министерству образования региональному, а где-то Минтруда и соцполитики. И вот это тоже может быть, ну, не главной причиной какого-то разночтения, но определенные сложности из-за этого могут быть. И вот мне видится, как человеку, практику, что все-таки должна опека подчиняться Минтруда и соцполитике. Потому что это все-таки социальная защита, да, вот в этой системе они работают. А когда это Минобразование, ну, то есть школы, детские сады у нас под Минобром, то вот здесь тоже могут быть какие-то сложности. И система должна помочь семье. Вот у нас, например, в Татарстане по инициативе Уполномоченного по правам ребенка работает проект «Точка трезвости». Это помощь лечения алкоголиков, у которых есть дети, за счет средств республики. Результаты работы такие, что за несколько лет уже более 800 детей не получили статус ребенка-сироты, а у нас более 80% сирот в Российской Федерации, так называемые социальные сироты, то есть при живых родителях. Если мама и папа, а ребенок находится либо в учреждении, либо под опекой, либо там его даже кто-то усыновил. Более, как я уже сказала, 800 детей не получили статус ребенка-сироты, а устойчивая ремиссия, это год и более отказа от алкоголя, 83%. Мне кажется, что это результат очень достойный. Причем точка трезвости наша была бы невозможна без стопроцентной поддержки РАИСа Республики Татарстан. Я каждый год пишу ему соответствующее письмо, документ, прошу деньги, он выделяет этот бюджет. Этот результат был бы невозможен без чуткого и отлично настроенного механизма взаимодействия между разными органами и службами. Это и директора школ, и учителя, и даже обыкновенные люди-соседи. Это и главы районных администраций, которые предоставляют свою машину, чтобы с определенной регулярностью в Казань привозить больных для лечения. Лечение не стационарное. То есть на время лечения человек может сохранять там, свою работоспособность, если она у него есть, он находится в семье, но просто там особый препарат, который делается инъекция, работа психологов, психотерапевтов, наркологов, результаты потрясающие. Пожалуйста, мы готовы этим опытом делиться. И это яркий пример того, как государство помогает сохранить кровную семью и нормальное детство ребенка. Но так как у нас в стране лечение от алкоголизма и наркомании является добровольным, заставить мы, естественно, никого не можем. И тот, у кого еще не все потеряно, под угрозой лишения родительских прав, принимает решение о том, что он будет лечиться. И сохраняется детское счастье, и судьбы не сломанные. Вы знаете, вот это вот очень важно. И также есть много случаев, примеров успешного вот этого взаимодействия межведомственного и помощи государства, когда семья оказалась в сложной жизненной ситуации. А она может возникнуть абсолютно у каждого. Заболевание, какая-то трагедия, гибель одного из членов семьи. Что угодно может быть вообще произойти. И отнять детей – это всегда самое простое решение. Ну, забрать детей. Но опять-таки надо понимать, что есть возможность временно ребенка пристроить в приют. Вот предположим, конкретный случай. Мать-одиночка. Родственников нет. Или она живет далеко от своих родственников, или она сама сирота, у которой никого нет. И у нее, например, какое-то состояние здоровья, что необходимо лечь в больницу. Например, онкология или что-то, ну, что несколько, даже месяц, например, операция, прийти в себя. Денег на то, чтобы найти няню, отдать ей ребенка, нет. Ну и даже, может быть, это и неправильно
да
какому-то
и няня
человеку.
Тоже очень
да. И поэтому она может сама обратиться в опеку, сказать, что вот у нас такая ситуация, государство ее поддержит. Заключается договор, она помещает ребенка в приют.
Временно.
Забирает его, как только выписывается. Это нормальная практика. Но бывает такое, что органы опеки работать не хотят, и ответственность они нести не хотят. И семье помогать – это же тоже сложно, это огромный труд. Это неимоверные усилия, порой время, энергия. А ребенок действительно может находиться в опасности. И поэтому вместо того, чтобы… Ну, тут есть разные случаи опасности. Если прямо вообще опасность, то ребенка, конечно, надо забрать на время и выяснять вообще, как и что. Но если есть угроза жизни… Вот какая опасность. Но бывает так, что семья в сложном положении, и на всякий случай превентивно ребенка забирают из семьи. Вот это крайне недопустимо, потому что вместо того, чтобы провести эту работу, помочь, если это возможно, а понять, возможно это или нет, только можно начав эту деятельность. И вот когда на всякий случай, чтобы снять с себя ответственность, чиновник помещает ребенка в детское учреждение, вот это преступление против детства и семьи. Если он оставляет ребенка и бездействует, оставляет, я имею в виду, в семье и бездействует, то с ним действительно что-то может произойти, и ситуация может усугубиться. При этом будет известно, что он получил так называемый сигнал. А если он даже излишнюю, проявив, скажем так, бдительность, даже не бдительность, а излишнее рвение, и забрал ребенка и поместил его в детское учреждение, то ему за это ничего не будет. То есть даже если выяснилось, что в этом не было необходимости насущной такой, да, то ему за это ничего не будет. А вот если выяснилось, что он знал о том, что есть неблагополучие, но не предпринял никаких мер, то здесь вплоть до уголовной статьи есть такое у нас понятие в Уголовном кодексе, как преступная халатность. Здесь вполне может он понести и уголовную ответственность. Но вот как измерить вот эту норму, мог предпринять какие-то действия по сохранению семьи, по помощи ей или не мог, насколько предпринял, насколько не предпринял, вот невозможно в граммах взвесить каждый вот этот шаг. Именно поэтому сейчас особенно актуально назрела просто жизненно необходимость формирования особого института подготовки сотрудников органов опеки. Под институтом мы сейчас подразумеваем не конкретный вуз, а систему подготовки сотрудников органов опеки, потому что у нас сегодня такого профстандарта даже нет. Со всеми прописанными регламентами. Так же, как вот только-только недавно был сформирован стандарт такой профессии, как демограф, да, у нас уже такая ситуация вообще, в принципе, катастрофическая с демографией, так и с опекой. У нас нет системы этой подготовки. Более того, это должны быть особые люди. Здесь даже слово «профпригодность», оно недостаточно. Здесь должны быть люди, которые будут работать по призванию, так же, как учителя и врачи. То есть это служение. Это государство сотрудникам опеки доверяет самое главное, самое ценное и дорогое, что есть в нашей стране. И не только потому, что у нас дети в соответствии с поправками в Конституцию являются приоритетом страны, главной ценностью, а потому что действительно, если родители по какой-то причине не могут сами позаботиться о детях, то государство руками сотрудников органов опеки это делает. У нас есть ресурсы для этого. Я имею в виду, что когда ребенок оказывается в детском доме, в зависимости от региона России, стоимость его пребывания там составляет, может, несколько миллионов рублей, там до трех запросто доходит. Но в то самое время, как вот в этой истории с печкой, нет у родителей 80 тысяч, например, рублей, чтобы привести в порядок печку. В частном доме, соответственно, зимой находиться невозможно и для здоровья небезопасно. Детей забирают, помещают в детский дом, где платят за них миллионы, вернее, расходуют на них миллионы. В то время как нужно было данной конкретной семье помочь. Или, например, когда у нас дети уходят под возмездную опеку, опекуны ведь получают зарплату. Они получают деньги на содержание этих детей, компенсацию. А почему так? Когда семья оказалась кровная в сложном положении, ей не помочь? Ведь государству это и экономически выгоднее, не говоря уже о глубочайшей гуманитарной составляющей вопроса. Ведь правда? И у нас совершенно очевидно, что должны быть люди особого склада, которые готовы посвятить свою жизнь служению, которые готовы получить соответствующее образование. Я не говорю, что это должно быть высшее 5-6 лет, но все-таки это должна быть специальная подготовка. Но, простите, должна быть соответствующая зарплата. Потому что сегодня это очень низкая зарплата.
Вот-вот-вот. Как раз
по остаточному принципу
как
идут люди работать.
Как раз я хотел вот этот вот вопрос уточнить. Ирина Владимировна, я, наверное, так перефразирую свой вопрос. Во-первых, он будет достаточно кощунственным.
Да.
Это вообще касается всего нашего, так сказать, всего нашего существования. Я имею в виду в России. Вам не кажется, вот то, что вы говорите абсолютно верную вещь. Тут спорить абсолютно бесполезно.
Как говорится, с земли опыт.
Тем более практикуете каждый день и каждый день с этим сталкиваетесь. Да и каждую секунду, потому что еще мама четверых детей. То есть тут, пожалуйста, на выбор все,
да, что
угодно.
И на каждый случай я реагирую своим материнским сердцем.
Конечно.
И плачем.
Через себя,
конечно,
пропускаете.
Да, и прием, все. И в ручном режиме приходится очень многое решать. И не нарушая эти же самые регламенты, можно добиться результата, когда подключается человеческий фактор.
Безусловно. Так вот, вам не кажется, что при капиталистической системе вот то, что вы говорите, это практически невозможно? Опять же, с экономической точки зрения. Я просто говорю со своей позиции, потому что я в другом направлении, да, работал и работаю. И когда я говорю, ребят, это будет выгоднее и вам, и нам, то есть, ну, действительно, это и по деньгам просто, раз уж мы про деньги говорим. Как, кстати говоря, опять же возвращаемся.
Но мы живем в материальном мире.
Вот, как говорит Дмитрий Юрьевич Пучков. Мы про деньги, капитализм. Соответственно, когда капитализм, нету возможности платить, точнее, она есть, но почему-то никто не хочет платить учителям, врачам. И, соответственно, вообще заниматься той же самой культурой, самообразованием, образованием вообще. У нас же проблемы как были, так и остаются. Да, сейчас, прошу прощения, но то, что я вижу по жизни, идут прекрасные отчеты, отчетность у нас за 40 лет уже великолепна. Мы все отчитались, ничего не сделали, но мы отчитались.
Мы научились отчитываться.
Отчитываться, да. Но ничего не... Или там сделали 10% из 100, которые возможно. Как вы считаете, вообще, в принципе, при вот этой ситуации, в которой... в которой мы живем. Вообще возможно, что учителя когда-нибудь действительно будут получать достаточно... Хорошо, пусть даже небольшие зарплаты, но у них будут какие-то льготы, возможности ездить на отдых, пусть по России, хорошо, не за рубеж, тем более сейчас в связи с санкциями, со всеми проблемами. Но вообще, чтобы заинтересовывать не только по внутреннему ощущению учителей, потому что учитель – это призвание, как и врач,
да,
безусловно,
да,
внутреннее состояние. Вот я хочу помогать людям.
Призвание и служение.
Я хочу лечить людей, я хочу учить людей. Не учить, вот, как говорится, назидательно, а именно как-то вот делиться своими знаниями. Таких людей немного. Может быть, они есть, мы их не видим. Но когда мы знаем о том, что вместо того, чтобы учить детей и делиться знаниями, они сидят и заполняют какие-то формуляры, то, соответственно, и, естественно, они приходят домой абсолютно невменяемые. Вот вообще, в принципе, при нынешних условиях, при нынешней системе вот этого капитализма, вообще какие-то просветы есть? Соответственно, и органы опеки – это то, все туда, как говорится. Вот то, что вы говорите, нету никакой ответственности. Как же нам прописать в Конституции, в законе, я не знаю, прописать ответственность? Значит так, как говорил Лазарь Моисеевич Каганович, у каждой катастрофы
есть фамилия,
есть
имя, отчество,
да, и фамилия. А мы до сих пор вот в отчетах.
Да.
Вот я поэтому говорю, вот достаточно кощунственный вопрос. Как в итоге, где какие-то выходы? Я понимаю, вы работаете, у вас, может быть, что-то получается, но таких, как вы, нужны сотни, а то и тысячи. А их, к сожалению...
Да, но я при всем желании, конечно, не могу решить этот вопрос росчерком пера о повышении зарплаты учителям. Хотя я являюсь автором инициативы, у нас же позапрошлый год был годом... наставника, да, педагога и наставника, и мы выступили с законодательной инициативой об учреждении особого статуса учителя, правового статуса учителя, по аналогии со статусом депутата, например, да, то есть когда учитель превращается из объекта в субъект права, что у него есть тоже определенные гарантии, что у него есть определенные льготы и преференции, а почему бы и нет. Но вот у нас пока на рассмотрении находится эта инициатива. Я думаю, что здесь, к сожалению, скорее всего, жизнь расставит все по своим местам. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Мы очень плотно работаем со школами, с директорами, и они в один голос, ну, конечно, это не для СМИ, ну, в смысле, не в СМИ, не в официальных заявлениях, но в один голос на доверительных беседах сетуют на то, что у нас скоро будет катастрофа, коллапс образования. Почему? До сих пор работают старые кадры, которые работали еще в Советском Союзе. Вот недавно я была на юбилее нашей школы, да, в которой до сих пор работают мои учителя. Я не говорю, что я такая древняя, но тем не менее это люди, которым уже 70 лет и кому-то и даже выше, больше. Выше. Они работают, потому что это настоящие профессионалы своего дела. Это люди, которые работают по призванию, подвижники. Явно не за деньги, подвижники. И они не могут уйти, даже если они плохо себя чувствуют, даже если они уже просто устали элементарно, потому что они не могут бросить это все в никуда. Ответственность. Потому что они любят детей, и они не понимают, кто придет. У нас очень большой дефицит педагогических кадров. Почему? Понятно. И вот когда эта старая гвардия, даже по естественным причинам, да, вот стоя до последнего, но жизнь, к сожалению, вносит свои коррективы, и когда их уже не станет с нами, а кто эти бразды примет на себя? А ведь у нас педагогические вузы, к сожалению, очень часто идут по остаточному принципу. И когда рапортуют бодро о том, что у нас вот такой-то набор высокий, да, что популярна профессия педагога, потому что абитуриентов много поступает. А почему абитуриенты поступают? Потому что они не добрали баллы по ЕГЭ на другие, да, а идут сюда, потому что государство есть потребность в учителях, и этих мест много. Этих мест в педагогических вузах, и причем педагогов не только готовят в педагогических вузах. И получается вот такая дилемма. Да, они туда идут, потому что им корочка нужна в высшем образовании. Заведомо зная, что в школе они работать не будут. Процентов 30 идет по статистике работать в школу, и уже через год от тех, кто пришел, остается всего лишь 50%. Потому что у молодых специалистов и зарплата меньше. Но, с одной стороны, логично, когда система поощряет тех, кто уже имеет определенную выслугу лет, какие-то там свои наработки. Но, с другой стороны, если касаться темы учителей, мы можем даже сделать отдельную программу, потому что я в это тоже вникла глубоко, проблематику. Ведь сегодня для того, чтобы учителю зарабатывать достойно, то есть, как вот говорят, вот есть возможность, так же, как студентам. Вот выступила я на днях законодательной инициативой о том, чтобы минимальная стипендия у студентов была не ниже минимального размера оплаты труда. И получила это, ответ.
Говоря, там 15 тысяч, что ли?
Хотя бы, да, даже меньше. Ну, 10, даже меньше, да, 12 тысяч с небольшим. И мы получили официальный ответ от министерства, ну, что да. Сегодня у студента есть возможность получать и повышенную стипендию, если он, ну, переводя на русский язык, является выдающимся человеком. Если он участвует и в общественной жизни вуза, если у него есть публикации, если у него есть какие-то работы научные в том числе, если он участвует в конкурсах. Ну вот, допустим, моя дочь, Надя, вторая, студентка Бауманки. Прекрасный вуз, очень сложный факультет фундаментальных наук, техническая физика, да, учится на бюджете, слава богу, сдала хорошо ЕГЭ. Но у нее физически, например, возможности нет еще заниматься тем, чтобы писать какие-то научные статьи, потому что научная работа, уже у них выделен день, она ходит в ФИАН, Физический институт Академии наук, и спит ребенок по несколько часов в сутки, явно не досыпает. И стипендия составляет там 1900, а если есть тройки, то и того меньше.
И... А, то есть это классика 1900 осталась?
Конечно.
Еще даже... Смотри, я думал, что хоть 5000 сейчас
сделали.
Нет,
для того, чтобы получать хотя бы 1010, хотя бы, я тогда, это такое прям вообще ого-го. Планка, а для этого нужно быть, я не знаю, может быть, вообще не спать. Ну, либо, может быть, на каких-то других направлениях, на гуманитарных это проще, но тут у нее столько домашки, она сидит с этими чертежами, и физически нереально. То же самое в отношении учителей. Для того, чтобы ему получать побольше, то есть номинально такая возможность есть, у него должны быть научные статьи, участие в конкурсах. С победой, да, просто само, за самоучастие там тоже особо много не заработаешь. Какие-то другие выдающиеся достижения. При этом огромное количество отчетов, которых сейчас на порядок выше. И как сказала мне моя учитель, которая до сих пор работает в школе в нашей, она говорит: Иринка, никогда не было вот такого, как сейчас. Это же ужас. И как мы только держимся, непонятно.
Но это опыт, это уже человек, да,
он да, но это
знает,
люди,
как себя распределить.
Но это люди, которые, во-первых, не представляют своей жизни вне этой профессии, вне школы, которые служат. А какие у наших молодых преподавателей, у педагогов, у них нет того воспитания государственного, которое было у наших учителей, которым 70, и которое есть у нас, например, не говоря уже там об этом следующем поколении, которое Z, да, называется. Вообще интересное, кстати, поколение. Вот какая связь между школой и той молодежью, которую мы сегодня имеем. А статистика такова, что среди молодежи в России от 14 до 35 лет, ну, по закону молодежи от 14 до 35, почти 14%, а если быть точнее, то 13,7%, это поколение нет. Это люди, которые нигде не учатся, не работают и не планируют это делать.
Живут за счет родителей?
Они живут за счет родителей, довольствуются, как правило, кстати, малым, потому что не у всех есть родители возможность как-то там, да, обеспечивать все хотелки. Достаточно, что есть крыша над головой, какое-то питание, ну, какая-никакая
и, наверное,
одежда.
Смартфон.
И выход в интернет, совершенно верно. И они готовы из дома не выходить месяцами. Это поколение, которое, естественно, политически пассивно. На выборы они ходить не будут, а это уже государству не очень хорошо, когда есть такая огромная часть населения. Но, например, в Соединенных Штатах Америки от этого возрастного среза 30% поколения нет, а у нас в три раза почти меньше, но тенденция, к сожалению, имеет, как мы наблюдаем, да, ее в динамике, она нарастает.
И здесь нас в США переплюнули.
Да и слава богу.
И здесь тоже переплюнули.
Вот в этом...
Понятно, что это черный юмор.
И вот здесь вот вопрос, два, да, наших любимых русских вопроса. Привет нашему великому Чернышевскому.
Да, я вот как раз хотел сказать, как говорил Николай Гаврилович, ну и что в итоге?
Кто виноват и что делать? Да, кто виноват? Ну, во-первых, здесь одной из причин, это, конечно, является гаджетизация тотальная, когда человек уходит в виртуальную реальность, а каждому человеку свойственно, это нормально, что ему хочется доминировать, это природа человека. И если не получается добиться чего-то в реальной жизни, вот тебе, пожалуйста, виртуальный мир, это тебе игра, это тебе социальная сеть, где можно сделать любую фоточку, выложить там любой фотомонтаж и получить свою порцию
так
славы.
Так и могут деньги зарабатывать там какими-то игрушками
и деньги
и так
зарабатывать,
далее, причем не
конечно,
самые маленькие.
Конечно, конечно. Плюс одной из причин является социальное расслоение, об этом тоже надо говорить, когда социальные лифты работают совсем не так, как хотелось бы. И когда молодой человек понимает, он смотрит на этого, допустим, олигарха, да, он смотрит на этого блогера, который там два раза что-то сплюнул, дунул, и вот он уже звезда, и ходит, на него сыпется сверху доллары.
Монетизация, да, пошла.
И человек обычный, где-то в каком-то городе, ну, даже в Москве, например, понимает, что он не сможет добиться такого результата, а планка уже поставлена неким лидером общественного мнения, каким-то его кумиром. И он не хочет работать за 100 тысяч рублей. А сейчас у нас все выпускники вузов минимально ставят эту цифру, даже если нет какого-то опыта, даже если он идет работать в другую сферу, чем в которой он учился, многие считают, что выходить из дома ниже какой-то вот такой планки, ниже своего достоинства. И они предпочитают свободу, как они говорят, они предпочитают просто получать удовольствие от жизни, сидя на шее у своих родителей, чем идти и впахивать. И, кстати, это было бы смешно, если бы это не было грустно. Посмотрите, вот эти все, в числе и запрещенные социальные сети, там и ТикТок, там и так далее. Мне просто присылают, как уполномоченному. Девочки плачут, допустим, там 20 лет, 22 плачут, прям с настоящими слезами. И говорят, что вот я закончила, допустим, вуз. И мне сейчас говорят родители, что я должна идти на работу. А как же моя уникальность? А почему я должна работать как рабыня? Я что, крепостная крестьянка? Я должна каждое утро куда-то приходить? Еще какой-то будет начальник, который будет указывать, что мне делать? А как же тогда я буду жить? И когда я буду жить? Это абсолютно искренне. И вот они на все лады, вот как плач Ярославна, это распевают. И слушая их, и аргументы-то, в общем-то, вы знаете, такие, которые... Вот, ну, нельзя сказать, что у людей совсем нет мозгов. Скорее, что они воспитаны в парадигме, когда они свободные, уникальные личности, которым все должны, как земля колхозу, и родители, и государство, и работодатель, входить в положение, да, и просто так отдавать зарплату, а они при этом вообще ничего не должны делать, им достаточно быть собой. Ну, то есть вот вопрос. Поэтому и они уходят в этот виртуальный мир, И обвинять их в этом, ну, можно, конечно, обвинить у нас и вспомнить, что у нас в Беларуси, например, до сих пор действует уголовная статья за тунеядство. Можно это тоже упомянуть.
Александр Григорьевич.
Да. Большой привет, но тем не менее, кстати, Дмитрий Юрьевич Пучков предложил у нас выступить с инициативой о введении этой статьи.
Правильно, тунеядство. Потому что это же Дмитрий Юрьевич все время говорит, я уникальная снежинка, это все, это сразу как красная тряпка на быка у Дмитрия Юрьевича.
Да, да, но обвинять в этом наших детей...
Это здесь и родители.
Правильно ли, да, и родители, но и потом... Простите, государство тоже не должно самоустраняться. У нас
почему
поколение
у нас
выросло.
Государство, сколько я слышу из высоких трибун тоже, у нас государство все понимает и пытается что-то делать. Что-то я смотрю, пытаются. Вот я смотрю, уже лет 30 пытаются. Но что-то вот как-то пытаются, и что-то никак-то не получается. Нет, мне все время говорят, ты не видишь, все есть. Хорошо, я не вижу. Ну, я вот так смотрю. Даже где-нибудь на окраинах этого нету. Или как-то это не доходит. Как же это мы пытаемся? Где? Я рядовой обыватель. Мне просто покажите, вот, чтобы потрогать. Не надо много, хотя бы чуть-чуть. Где это все? Почему у нас государство как-то подзабывает об этом?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Ну, вообще, давайте вспомним, что у нас цензура запрещена законом. А дети воспитываются у нас медиа-средой. Ну, то есть, это в основном, конечно, интернет. Да? Именно по этой причине, как уполномоченный по правам ребенка, я выступила с инициативой о запрете использования соцсетей до 14 лет, а с 14 до 18 исключительно согласия родителей. И очень интересная динамика.
Так.
Если в 2021 году, когда я впервые озвучила эту инициативу законодательную, очень многие ее не поняли и сказали, да вообще какое это имеет отношение к жизни.
Чем, да.
Да, вы о чем? И Вячеслав Викторович Володин, кстати, спикер Госдумы, сказал, что вопрос нужно обязательно обсудить, потому что такая проблема есть. То вот недавнее голосование, которое опять сейчас, кстати, благодаря СМИ вопрос опять был поднят, большинство родителей поддерживают эту инициативу. Более того, многие родители и без закона, который, я думаю, будет обязательно введен, они и без закона запрещают пользоваться детям соцсетями, и многие даже не покупают телефон, смартфон детям, кто-то до 12 лет, а кто-то до 14. И, кстати, родоначальники, такие, скажем, ветераны IT-сферы, такие как Стив Джобс или
Билл Гейтс,
да, основатель компании Microsoft.
Да, по часу или по сутки.
Они вообще до 14 лет своим детям честно признали, что не дают ни компьютер, ни телефон.
А они знают, что это такое.
Они знают, что это такое.
И Джобс, и Гейтс, они прекрасно знают, что это такое.
И даже когда в 14 лет получает ребенок доступ, под жестким контролем родителей, только там, где можно, в строго ограниченное время. А не как, простите, когда ребенок еще не научился не только говорить, но и ходить, но уже хорошо там тапает этого хомяка, никому сейчас делать рекламу не будем. Но, тем не менее, это же страшно. А у нас сейчас психиатры, не только психологи, но и психиатры, это врачи, бьют тревогу, потому что это не медицинский термин, подчеркну, но, тем не менее, уже устойчивое такое состояние психики, оно называется цифровой аутизм. Когда не только взрослый, не только ребенок, но и взрослый уже не может не только читать, но и смотреть, допустим, там фильм художественный, полнометражный, все вот этими там минутными всякими шотсами, рилсами, либо уже новый формат есть 15 секунд. И, ну, это тоже тема очень емкая, очень важная, когда мы рассказываем о том, как это происходит. За единицу времени человек потребляет в сжатом формате какую-то там квинтэссенцию информации, полезной или нет, это другой вопрос. И таким образом он становится дофаминовым наркоманом, то есть это дешевый быстрый дофамин. Допустим, чтобы ту же самую порцию дофамина получить, можно посмотреть минутный шотс или прочитать, допустим, четырехтомник Толстого «Война и мир», чтобы, ну, какие-то сделать для себя выводы и получить удовлетворение о том, что ты информацию эту получил и усвоил. Или, например, выиграть шахматную партию где-то там на каком-то чемпионате, да? У меня просто сын шахматист, поэтому я вот этими категориями. Или же, например, опять-таки, либо снять самому какой-то рилс, либо где-то что-то посмотреть. Ведь намного проще, когда это быстро, ну, вернее, это предпочтительнее для мозга, когда это быстро и легко. Это нормально. Это так устроен наш мозг, что он хочет экономить энергию. И ребенок, который на это подсажен, он в этом не виноват. То есть это особенности нашей физиологии.
Боже мой, какой я старомодный ретроград. Я не люблю рилсы, и за 15 секунд ничего не понимаю. Я люблю посмотреть фильм, я люблю посмотреть передачу полностью. И подчеркиваю, не по смартфону, да, а именно по большому экрану.
Вы сформировались объем. Без этого, без этой дьявольщины, назовем ее так.
Мы счастливые люди.
Да, но наши-то дети. И если даже сейчас многие взрослые, наше поколение, зависят от этого.
Да, есть такое.
И человек не может лечь спать, или первым делом, когда он просыпается, он сразу лезет туда. Да, почти все.
Да.
Хотя мы сформировались в другое время. Вообще, то есть просто, если сравнивать по темпу развития цивилизации, мы практически в средневековье выросли по сравнению с тем, что есть сейчас. А что можно требовать с ребенка, который уже сколько себя помнит, вот это все уже в его жизни было.
Они родились там.
И мы, стоит положить руку на сердце, даже это мы не препятствовали, потому что мы сами еще не совсем понимали, что это такое, а сейчас уже поздно, да, фарш невозможно прокрутить назад, это уже у них есть. И очень случаи мы о них знаем, когда родитель в порыве гнева, от отчаяния забирает у ребенка телефон, а ребенок решает свести счеты с жизнью.
Да, вот это вот еще край такой.
Да, поэтому,
что-то чудовищное.
А потому что это самое настоящее зависимость, и отвечает за нее тот же самый центр головного мозга, который за алкоголизм, наркоманию, то есть за все виды аддикции, тот же самый участок. И лечат вот эту зависимость психиатры, люди, которые также лечат алкоголиков и наркоманов. То есть уже много таких случаев, когда ребенка уже даже надо положить в клинику психиатрическую. И вот недавний вот этот ужаснейший случай с суицидом мальчика, который даже предсмертную записку оставил в заметках на телефоне. Он погиб, ушел из жизни и написал, что прошу никого не обвинять, просто я потерял интерес к компьютерным играм. То есть он настолько вошел вот в эту параллельную реальность, а что-то потом произошло, потому что природа ведь свое все равно берет. И какой-то, вот вы представляете, какой ад в его душе творился, если это просто выжгло его изнутри, вообще полностью все его духовные, жизненные силы высосало, осталась одна, видимо, оболочка, и соболезнования родителям, родственникам мальчика погибшего. Но это же страшно. А для кого это стало уроком? Кто со своим ребенком поговорил? А может быть, надо взять его за руку, уже отвезти к психиатру? Потому что огромное количество проблем, скандалов, непонимания, связанных с тем, что родители ребенка пытаются как-то вразумить, не приходя в сознание, не выходя, по сути, из своего телефона. И ребенок скажет, а ты-то сам-то. И можно сказать, вы знаешь, я там работаю, там у меня, ну, дела какие-то. Ребенок скажет, а вот у меня тоже там, мне домашнее задание дали. Вот, допустим, говоришь, я тебя ограничиваю экранное время, вот своих четверо детей. Хорошо, оно кончилось, а как прочитать электронный дневник, предположим? Или там классный руководитель что-то написал, какие-то новые вводные. Где он написал? В мессенджере написал.
Да.
Поэтому вот цифровой гигиене обучить должен каждый родитель своего ребенка, и в школе об этом надо рассказывать. И детям надо рассказывать об этом интересно, не в виде какой-то нуднятины, когда они там засыпают, да, и у них жизнь отдельно, уроки отдельно. Им надо приводить примеры. Нужно, чтобы они сами в этих опытах участвовали. То есть это должно быть с геймификацией, это должно быть интерактивно. И вот, например, когда мы говорим о том, что зло от интернета и от гаджетов, вот возьмите и научите своего ребенка, как сделать так, чтобы с помощью телефона обеспечить свою безопасность. А это очень просто. Достаточно скачать мобильное приложение «Заступник», которое я представляю. Это абсолютно бесплатное приложение. Его скачивают дети, его скачивают родители. Выносится сигнальная кнопка на экран. И в случае, если ребенок потерялся, оказался в беде, в сложной жизненной ситуации, не знает, что делать, нажимает на кнопку, и уже в течение 2 минут приходит помощь, которая состоит из самих же пользователей этой системы, из родителей-волонтеров, сообщества «Заступник», которые знают, что чужих детей не бывает. И ребенку это будет, кстати, интересно, он расскажет об этом всем остальным, станет на какое-то время для них ценным источником информации. Да, а родитель покажет, что он тоже не какой-то ретроград, что он не динозавр, а что вот он рассказал про это. И ребенок будет чувствовать себя в безопасности. И больше 10 тысяч детей уже получили реальную помощь в России благодаря этому приложению. И более 700 детей найдены. И ни один из детей, который был зарегистрирован в системе, не остался не найденным, потому что дети теряются, иногда заблуждаются. Конечно, всякое бывает, конечно. И недоброжелатели тоже. А здесь система наша, вот это волонтерское сообщество «Заступник» позволяет в том числе предотвращать преступления. Потому что когда ребенок вызывает помощь и приходит одновременно порой несколько взрослых волонтеров, то недоброжелатель и потенциальный преступник просто сбегает, ретируется с места преступления. Поэтому вот можно говорить о том, что это скальпель в руках хирурга, а можно говорить о том, что это орудие убийства в руках преступника, ну, если мы подразумеваем нож. Также и смартфон, также и интернет. Научить ребенка получать какую-то ценную информацию, научить ребенка обеспечить свою безопасность и безопасность своих друзей. Можно? Можно. Но объяснить ему, что ты, дорогой мой, не должен быть от этого зависим. Но опять-таки, если зависимость уже есть, это вот как алкоголику.
Тут говорить, еще бросай, нужна пить. Альтернатива какая-то вот чисто не онлайновая, а офлайновая.
Конечно.
То есть в любом случае,
конечно,
альтернатива. То, о чем мы с вами говорили в начале эфира про Антона Семеновича Макаренко, что он чем прославился и чем он их поразил.
Конечно.
Занятиями. Он увидел, у этого такие есть таланты, у этого такие, и сразу начал им давать вот такие.
Совершенно
верно. Не все сразу, конечно, это было, и тем не менее. И вот наша задача тоже.
Конечно. А просто запретить – это самое простое. Да?
Так это, к сожалению, ничего не даст, это может еще,
конечно,
усугубить,
как говорится. Да, как мне сказал один блогер, который, кстати, очень интересный человек в плане информационной безопасности, Сергей Трухачев, угу, из Санкт-Петербурга. Вот у нас была с ним дуэль на одном из телеканалов. И он выложил эти нарезки у себя в социальной сети. И там какие миллионы просмотров. Он сказал, комментаторы про тебя пишут, что это мать запретов. Вот Ирина Волынец, мать запретов. Поэтому, чтобы не было такого впечатления, что мы только все запрещаем, я прекрасно осознаю, что самое легкое, что можно сделать, это запретить, наказать, всех порвать там и так далее. А дайте альтернативу. Конечно. И поэтому тотальная занятость детей во внеурочное время – вот противоядие, вот лекарство от ухода в виртуальную реальность. Дайте ребенку возможность доминировать, это так называется, да, на языке социальном, в реальности. Пусть это будет спортивная секция, музыкальная,
да,
школа, кружок.
Вещи.
Но опять-таки вопрос, упирается все в финансы. И у многих семей нет возможности заплатить за кружки. У нас, кстати, в Татарстане эта система развита очень хорошо. Практически каждый ребенок имеет возможность на безвозмездной для семьи основе заниматься тем, что ему нравится.
То есть в Татарстане социализм, что ли?
Вот, допустим, вот 4 детей моих закончили музыкальную школу по классу скрипки, никогда ни разу там ничего не платили дополнительно. Да, когда спорт... Допустим, если это спортивная секция Олимпийского резерва, вот у нас Надя была вот как раз в этом Олимпийском резерве, занятия бесплатные, но снаряжение, соревнования, там, поездки туда, это все оплачивают родители.
Да.
А это тоже все в копеечку выливается.
Безусловно.
И здесь идеален опыт Советского Союза, когда если уже государство в виде достижения берет ребенка уже в резерв, свой, да, в спортивную школу, в государственную, то но шанс должен быть у каждого, да, подчеркнем. Конечно. То есть здесь должно быть не только обучение, не только занятие, но и снаряжение, и соревнования.
Или, по крайней мере, 50 на 50, чтобы и государство, или там студия, или секция как-то вкладывалась, и родители.
Ну, а в Советском Союзе оплачивало полностью государство.
Это, социализм был, который шел к коммунизму, но правда,
нет,
не дошел.
Но мы же должны определиться, а у нас-то что? Мы же постулируем, что... Но при этом Россия же социальное государство.
Ну, социально, вот видите, вот капитализм я вижу, социального государства я не вижу. Я не вижу. Может, я слепой, я допускаю, но я не вижу социального государства.
Но у нас нет вообще другого варианта, если мы хотим сохранить страну, потому что то, что происходит сегодня, а у нас глубочайшая демографическая яма, это просто национальная катастрофа и угроза национальной безопасности. То, что мы наблюдаем, это следствие вот того, что вы сейчас озвучили. Это... Тотальная атомизация, это приводит к чему? К тому, что у нас семьи либо не создаются, либо у нас по статистике, допустим, первых 5 месяцев 2024 года на 100 браков 103 развода. Ну, учитывая те браки, которые были заключены раньше. Плюс, конечно же, огромные проблемы. Мы сейчас не будем говорить о тотальной нищете, это все ложь и чушь. Да, действительно, не у всех есть, может быть, там какие-то хоромы, да, какие-то такие блага, которые они опять-таки видят
но
у блогера.
Социальное расслоение достаточно весомое.
Социальное расслоение весомое и очень, скажем так, демотивирующее для молодежи, почему появляется, в том числе поэтому поколения нет. Плюс мы должны понимать, что у нас все-таки самым глобальным вопросом для семей с детьми, и не только для молодых, к сожалению, семей, но и для всех, является жилищный вопрос.
Да.
И у нас мы отчитываемся, рапортуем, что ежегодно сдаются миллионы квадратных метров жилья, и в то же самое время 65-75% этого жилья не покупается. То есть остаются в собственности застройщиков. В результате застройщики вынуждены это все содержать. Это налог на недвижимость, это коммунальные платежи, это обслуживание кредита, который взят на это строительство. Поэтому, когда берется новая площадь, новое строительство, в новые квадратные метры закладывается недополученная прибыль с непроданных квартир. То есть, с одной стороны, у нас стоят пустые новостройки, целые жилищные кварталы, жилые кварталы, а с другой стороны, у нас с людям негде жить. И вынуждены ютиться огромное количество обращений, допустим, ко мне как уполномоченному, связанных с жилищным вопросом. И как уполномоченный, опять-таки, я выступила с инициативой о том, чтобы каждой семье, я прям говорю простыми словами, да, там не бюрократическим языком, не как это прописано в письме, которое направлено в Госдуму. Да, не отчет. Чтобы каждой семье по факту рождения первого ребенка предоставлялось беспроцентное жилищное ссуда. По факту рождения второго ребенка
половину или там четверть.
Четверть государство должно компенсировать. По факту рождения третьего ребенка?
Половину.
Четвертого – три четверти, пятого – полностью. Понятно, что далеко не у всех хватит сил и здоровья даже элементарно.
Конечно.
Родить пятерых детей.
Конечно.
У нас абсолютно здоровых детей, первая категория, первая группа здоровья, рождается не больше 4%. И, к сожалению, эта цифра снижается.
Экология
– все вместе.
Все вместе.
И образ жизни, и так далее, и тому подобное. Питание – ключевую.
Конечно.
Давайте сделаем отдельную программу про питание. Много интересного.
Ирина Владимировна, вообще, я думаю, что мы только сегодня начали.
Мы сегодня наметываем наши шаги.
Мы как раз сегодня, да, сделали такой зачин для отчета. Да, для отчета.
Да, здесь был я. Да.
Друзья, у нас потихонечку заканчивается время. Очень интересный у нас получился эфир. И на самом деле эта тема, она бесконечная, и обсуждать ее. Самое главное, чтобы помимо обсуждения все-таки процессы какие-то тоже шли.
Конечно.
В любом случае, я вам по секрету скажу, я сам за социализм. Я хочу, чтобы социализм как-то вернулся.
А можно и не по секрету.
Получится или нет, посмотрим.
Да.
Потому что, ну, пока я не вижу плюсов капитализма, если честно, начиная от культуры, образования и всего прочего, и воспитания детей, и заканчивая даже экономикой, по большому счету, потому что то, что происходит вот за последние 35-40 лет, ну, кому-то, наверное, повезло больше. Мне, может быть, повезло меньше.
Мало кому.
Но если бы я видел, что действительно, ну, вот я вот такой прокаженный, у меня не получилось, но все остальные молодцы, я бы сказал, да, это моя проблема. Ну, есть у меня подозрение, что это не только моя проблема. Поэтому я думаю, что с этим мы еще разберемся. Ирина Владимировна, спасибо вам огромное.
Да, спасибо вам огромное. Россия – это же не просто страна, это цивилизация.
Это цивилизация,
действительно. И я уверена в том, что у нас свой особый путь, и что мы обязательно сейчас вот возвращаемся на круги своя, да, и готовы прикладывать усилия для того, чтобы и качество детства, и качество жизни, и уверенность наших граждан, да, все равно говорю,
завтра, опять языком человека, в завтрашнем дне.
В сегодняшнем дне, потому что когда ты чувствуешь, что ты своей стране нужен, то ты сделаешь все для того, чтобы эту нужность реализовать. Поэтому нам где надо все подкрутим, все сделаем. Но тенденции последнего времени все-таки вселяют надежду. И социальная политика, и очень сильно увеличилась государственная поддержка семей с детьми. И прошлый год, который был посвящен семье, тоже показал свои результаты. И президент России Владимир Путин начал год в январе, подписал указ о многодетной семье. Плюс вот сейчас прямо на наших глазах реализуется еще одна важная законодательная инициатива, с которой я выступила еще в 2023 году, но Минтруд ее поддержал о том, что нашим многодетным мамам абсолютно все периоды отпуска за ребенком будут засчитываться в пенсионный трудовой стаж. Потому что пока до сих пор это только 6 лет за четверых детей. А если у женщины 5, 6 там, и так далее, то уже эти периоды не засчитываются. Это сказывается на том, что она пенсию получает маленькую. Поэтому работы много. Наши инициативы потихоньку реализуются, так же, как инициативы наших уважаемых коллег. И кто, если не мы, будет все это продвигать,
конечно,
и решать?
Конечно. Многодетная мама, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению семья, член Общественной палаты Российской Федерации 7-го созыва. Ирина Волынец сегодня была у нас здесь на «Авроре». Я надеюсь, что это только начало нашей дружбы и нашего общения. И еще Ирина Владимировна найдет время и к нам обязательно приедет. Или, может быть, так удаленно тоже подключится к нам. В любом случае, замечательный у нас сегодня получился эфир. Он непростой, но никто, как говорится, и не ждал того, что будет очень просто. Помогайте «Авроре», слушайте «Аврору», смотрите «Аврору», ну и занимайтесь своими детьми и собой тоже. Вместе мы победим, у нас другого выхода нет. Меня зовут Роман Шахов, всего вам доброго и всех благ.
Да, Роман, благодарю за приглашение, за интереснейшую беседу. И, пользуясь случаем, хочу всех призвать беречь своих близких, себя. И не только своих родственников, а понимать, что мы все одна большая семья – это Россия.
Ирина Волынец, Роман Шахов для вас на «Авроре». Счастливо.